305-й крестовый поход. Наши западные партнеры опять прокололись, и как всегда чуть раньше приличного. Впрочем, на эту тему и им, и нам не привыкать стать. Правда, для профанов и обывателей, которыми мы все являемся, скрывать нечего, этот прокол может быть и не слишком заметным. Но для тех обывателей, кто хоть немного следит за происходящим, для тех профанов, кто хоть слегка знает отечественную и мировую историю, душная вонь от подлых целей и мелких интересов этих самых партнеров не может остаться незамеченной. Родители, демократии, борцы с тоталитарной Россией вдруг озаботились, чем бы вы думали? Ну, никогда не догадаетесь. Толерантные содомиты и гомыряне озаботились судьбой православных святынь Киево-Печерской лавры. Но вот честное человеческое слово, зуб даю и век свободы не видать. Да, конечно, мы давно живем в глобальном сумасшедшем доме, где черное называется белым, здоровое больным, а мягкое твердым. Но даже в сумасшедшем доме большинство его обитателей все же входят в дверь, а не в окно, едят безвкусную больничную кашу, а не вату из матрасов, и писают в туалетный унитаз, а не в тарелку с супом. Все же даже в сумасшедшем доме сохраняются какие-то последние видимости и кажимости нормальности. Но чтобы геев и лесбиянок больше всего в жизни волновала сохранность православных икон и мощей православных святых, с какого такого перепою или переколу? Но именно так обосновывает свое очередное гуманистическое предложение большие дяди с Запада, от которого, конечно же, маленький наркотический киевский клоун никак не может отказаться. Наша служба внешней разведки сообщает, что между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киева-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом спасения от российских ракетных ударов. Наша разведка выяснила также, что в монастыре уже описали церковное имущество, да и деньги для перевозки ценностей уже выделены. Вот так. Думаю, в этом сообщении не указано только еще одно государство, в которое широкой рекой потекут ворованные православные русские святыни. Но да бесы к ночи не поминают, а название его мы и так знаем. Так вот, для чего так усиленно и бесстыдно гнали последний год из лавры православных монахов, чтобы наконец выкрасть и вывести к себе такие дорогие русским людям мощи Нестора Летописца Ильи Муромца, Антония и Феодосия Печерских, Алипия Иконописца и врача Агапита, а всего больше 120 мощей православных русских святых. Только святынь нет и никогда не было ни в одном другом русском монастыре. Потому-то мы и называли всегда Киев матерью городов русских. Но кроме мощей и икон, в лавре книгохранилище из десятков тысяч древних книг, которые просто не имеют вменяемой цены. Они бесценны. А кроме мощей и книг, собрание икон, которому может позавидовать любой западный музей. Они и завидуют, и потому ищут любую возможность грабить Россию. Сколько раз нас уже ограбили за 20 век? Сколько вывезено от нас в 90-е годы? Под заклинания, арии, вопли о свободе и демократии. А сколько раз нас ограбили за все предыдущие века? Мне могут задать вопрос, да зачем западным людям, которые и православных-то нас нашей веры считают еретиками, наши еретические святыни? Не будут же содомиты всех мастей поклоняться христианским мощам, если они и имени Христа без нервно-психических судорог слышать не могут? Ну, конечно, поклоняться святынями они точно не будут. А вот торговать святынями – это всегда пожалуйста. Ведь поклонение святынями для тех, кто верит и потому поклоняется – именно поклонение. А для тех, кто этими святынями владеет, чтобы немножко разбогатеть, прибыльный и постоянный бизнес. А бизнес, как мы выучили из их же фильмов, это только бизнес и ничего личного. Процитирую еще отрывок из сообщения Российской службы внешней разведки. Покушение еретиков на Киево-Печерскую лавру. Логичное продолжение истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, выставленных 14 июня сего года во французском Лувре. Эта спецоперация была организована при посредничестве действующей в координации с ЮНЕСКО швейцарской НПО Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов. Руководитель – частный американский коллекционер Каплан. Вот это, частный американский коллекционер Каплан, особенно умиляет. А что такого? У нас в свободном мире свобода предпринимательства, в том числе и художественного коллекционирования. И так они уже вовсю вывозят и совершенно не стесняются даже в Лувре публично выставлять наши художественные не просто ценности, драгоценности. А кого стесняться? Россия вот-вот должна быть побеждена на поле боя. Кроме России, кто еще может озаботиться такой совершенно неэкономической проблемой? А скифское золото, украденное из крымских музеев? Сначала его вроде бы собирались передать Украине, не России. Но потом решили, пусть пока суд да дело, а суды уже долгие годы идут нешуточные, у нас тут остается, целее будет. Может, кто-то думает, что такие наглые и бесстыдные грабежи, производимые светочами демократии и толерантности, нечто исключительное из ряда вон? Увы, увы, и сотни и тысячи лет назад было то же самое. Вернемся лет на 800 и вспомним грандиозное событие, растянувшееся почти на 2 столетия, начало 2-го тысячелетия. Крестовые походы западных рыцарей-крестоносцев на Святую Землю. Как все красиво и благородно начиналось. Папы ставили перед паствой глубокие духовные задачи. Освобождение гроба Господня в Иерусалиме от власти мусульман. Правда, задачи эти при всей их своей духовности решать надо было силой, то есть военным путем. Но мы сейчас не об этом, а о том, что начинали-то с Иерусалима. А вот чем закончили? А закончили взятием и разграблением самого великого города тогдашнего мира, столицы православного христианства Константинополя. Закончили самым страшным преступлением всем человеческой истории. Уничтожением и разграблением той самой империи, которая веками прикрывала Европу от экспансии мусульманского Востока. Закончили обычным мародерством и грабежом, сдиранием с икон драгоценных окладов и приплавкой их в слитки золота и серебра. Но чем не гвардейцы Бонапарта в 1812 году в Москве? Закончили они убийством сотен тысяч христиан и насилием еще над сотнями тысяч. А католические епископы объясняли рыцарям-крестоносцам во время осады и штурма этого великого города, что схизматики православные даже и христианами-то недостойны называться, что они хуже мусульман и самых страшных еретиков. Так и слышится в 1204 году отклик из Германии середины 1940-х. «Я освобождаю вас от химеры, которая называется совестью». Добыча была настолько велика, что никто не мог даже приблизительно подсчитать ее. Она включала в себя золото, и серебро, и утварь, и драгоценные камни, и шелковые материи, и одеяния из атласа, и мантии беличьего меха, и подбитые мехом горностая, и всякие драгоценные вещи, какие только могут быть на земле. Со времени сотворения мира никогда не было захвачено столько добычи в одном городе. Так писал один французский очевидец, активный участник этого величайшего преступления против человечества, имени которого как-то не хочется называть. Вот что пишет историк и сектовед Дворкин о масштабах ограбления. О количестве добычи говорит и такой факт. До сих пор практически во всех древних соборах и музеях Европы хранятся святыни, вывезенные из Константинополя во время 4-го крестового похода. Даже зайдя в ризницу маленького костела в какой-нибудь французской, бельгийской или итальянской глуши, путешественник наверняка увидит там византийские произведения искусства или святыни. Больше всего, конечно, осело в Венеции. Венецианцы лучше других разбирались в красивых вещах. И сегодня собор Святого Марка украшает четверка коней с византийского ипподрома, а в ризнице собора туристам за деньги демонстрирует Паула Дора, части невероятно тонкой работы Золотого престола Святой Софии, главного храма Константинополя, инкрустированного драгоценными камнями и украшенного эмалевыми иконами. Именно с момента взятия и разграбления Константинополя в самом начале 13 века Западная Европа, наконец, и как-то вмиг, стала богатой и красивой, наполненной художественными сокровищами об окраденной столице христианского мира. Сокровищами, которые разместились в музеях Италии, Франции, Германии и Ватикана. Как сейчас собираются разместить сокровища Киевско-Печерской лавры? А ведь когда Константинополь был в зените своего великолепия, Западная Европа была дикой землей без всяких признаков не то что высокого искусства, а обычной культуры. Параллели напрашиваются сами собой. Итак, очередное материальное ограбление православной русской культуры подготовлено агрессором, обосновано идейно-теоретически и уже идет. Ограбления тотальные и безграничные. Бессмысленно стенать о том, что это нарушение всех международных прав и правил. Агрессор понимает только силу. Один удар в лоб отрезвляет его гораздо быстрее и сильнее, чем тысячи часов самых благостных переговоров и уговоров. Но самое удивительное, что ничто не новое и ничто не меняется под луной. Далекие предки сегодняшних западных шакалов были такими же шакалами. Вот что нам важно понимать. Достоевский со слезой говорил о том, что нам драгоценные камни Европы не менее дороги, чем самим европейцам. Но он забыл сказать, что эти самые камни наши, константинопольские, православные. И как раз самим-то европейцам, насколько они дороги, еще большой вопрос. Сколько еще мы будем смотреть на Запад сквозь розовые очки? Ведь трезвые и здравые люди отличаются тем, что смотрят на человеческую историю, на мир и на все его проявления открытыми глазами. Я приведу отрывок из миссионерских писем великого святого XX века, святителя Николая Сербского, одной его соотечественницы, путешественницы по Европе. По-моему, слова святого прекрасно заключают все вышесказанное. Письмо Р.З. о культуре и человеке. Вы мне пишете, что провели зиму на одном известном европейском курорте. Несколько дней вы чувствовали себя очень приятно, пока ваш взгляд скользил по мраморным дворцам, мозаичным фонтанам, по чистым ровным улицам, храмам и музеям, библиотекам и отелям. Всему тому, что услаждает любопытный взор и считается культурным наследием. Только спустя некоторое время вы заинтересовались людьми, вернее, они сами обратили на себя ваше внимание, живущими в этом городе. И вы заметили, что, например, заплатили непомерно высокую цену за кусок битого стекла, который вам продали как бриллиант, что извозчик провез вас через весь город, чтобы довести до лавки, которая находится через дорогу от гостиницы, что все вокруг смотрят на вас не как на человека, а как на падаль, орлы в ожидании своего куска. Каждый искал способы безнаказанно исклевать и ободрать вас. И вы пишете мне о том, какое восхищение вызвала у вас культура этого города и какое отвращение нрав его жителей. Их прадеды должны были быть великими людьми, если они создали такую великую культуру. Этими словами вы заканчиваете свое письмо. Не обманывайтесь. Их прадеды были такими же, как и они. Культуру создают не только великие люди, но часто мелкие, очень мелкие, иногда даже не люди. Мелкие люди создавали культуру Вавилона и Египта. Кровавая Семирамида воздвигла висящие в воздухе сады. Нелюди создали культуру погибшей Помпеи. Нелюди создали культуру Тира и Сидона, двух безбожных городов. Нелюди создали культуру Содома, Содома известного своим злом. Не были великолепными и мексиканцы, создавшие великую и славную культуру. Культурным город считался Капернаум, но культура не спасла его от славы Содома. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не низвергнешься. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Культура и нравственность не всегда идут рядом. Нельзя по уровню культуры судить о ценности человеческой личности или народа. Тем более, если даже эта культура, которую они привыкли считать своей, украдена у тех, кто всегда был выше, умнее, талантливее, благороднее и человечнее их. 2023 год.